Хорошо, спасибо.
А каждый год мы встречаемся с Максимом в этом месте, чтобы прочитать одну лекцию. И в этом никакой новизны. Именно поэтому сегодня наша лекция про невроз и новизну. Продолжай.
Каждый раз чтение лекции – это вызов, потому что кажется, что говоришь про какие-то очевидные вещи, про которые говорил 100 000 раз уже, но как-то важно сказать это по-новому, согласно тому состоянию, которое вот сейчас актуальным находится. Попробуем мы с Людой это сделать. У нас лекция действительно называется «Невроз и поиски новизны». И согласно вот этой вот идее гештальтистской прополярности, можно сказать, что невроз и новизна, они находятся на разных сторонах, на разных полюсах, потому что там, где есть невроз, там нет новизны, там, где появляется новизна, скорее всего, невроза не будет. Вот, поэтому мы попробуем про это немножечко рассказать и поискать условия для того, чтобы эта новизна в терапевтических отношениях состоялась. И хотелось бы начать с главного или с каких-то вот основ таких, такой исторический, хотел сказать, экскурс, исторический экскурс.
Немножко истерический,
да. Вот на прошлой лекции Галина Яковлевна как раз говорила о том, что человек является результатом отношений, и действительно это так, и действительно... Мы все проходим через определенные стадии психического развития в раннем возрасте. И есть там одна такая очень хитрая стадия, которая называется сепарация, индивидуация. Слова страшные, но суть довольно простая в том, что на этой стадии ребенку нужно отделиться от матери и стать каким-то индивидуальным существом. Вот. Эту стадию мы все проходим, к счастью. Другое дело, что как бы качество прохождения этой стадии у нас у всех очень сильно разное, и стать индивидуальным существом, как-то от чего это зависит? Это, конечно, зависит от качеств опекуна, который позволяет или не позволяет нам какую-то свою индивидуальность проявлять. И, к сожалению, поскольку ребенок является, попадает, находится в зависимых отношениях с матерью, да, то ему как бы приходится становиться тем, кем его желает видеть родитель. Вот такая вот не очень хорошая правда. Потому что ребенок — это не чистый лист, ребенок рождается уже в какую-то систему отношений, уже есть какие-то ожидания от него. И поэтому ребенок как бы вынужден обменять некоторую свою индивидуальность на отношения.
Но при этом, если вы вспомните, то до определенного момента у детей очень хорошо получается заводить новые отношения, примерно так: «Привет, привет, как тебя зовут, давай дружить». И все, они лучшие друзья, ну, примерно на час, может быть, чуть больше эти отношения длятся. У детей очень много любопытства, интереса какое-то время, но через некоторое время их начинают регулировать, как правило, тремя основными чувствами: виной, стыдом и страхом. Я думаю, что большинство здесь имело комбо. И это сильно останавливает. В результате страшно подойти или стыдно показаться каким-то не очень правильным. Или начинаешь испытывать вину, когда надо бросить одного друга ради нового знакомства. Все это начинает останавливать. И, в общем-то, мы потом можем это наблюдать на группах или даже в терапии со стороны клиента, когда мне любопытно про кого-то узнать, но я буду молчать, сидеть, в общем, и додумывать про человека, нежели к нему двинусь навстречу. И вот задача терапевтических отношений как раз создать такие условия, чтобы человек мог, так скажем, без стыда, вины и страха исследовать себя сначала, а потом встречаться с кем-то другим.
Сложно двигать туловищем. Будем продолжать гнуть линию. Я буду продолжать. Вот, опять же, вернемся к ранним отношениям, потому что нам важно про это сказать. Значит, вот если сильно упрощать, ребенок в некотором смысле является, ну, таким нарциссическим проектом своих родителей. Вот. И понятное дело, что вот это вот бездна потенциальных возможностей, которая есть у существа, которое приходит в этот мир, она каким-то образом, ей придается вполне определенная форма. И вот с этой потом определенной формой мы ходим, думаем, вступаем в отношения, потом эта форма приводит нас к психотерапевту. И,
сначала к неврозу.
Сначала к неврозу, потому что внутри вот этой формы начинает появляться какое-то субъективное страдание, и мы начинаем понимать, что похоже что-то не то вот в этой системе, вот в этой форме. Мы приходим к психотерапевту, и в отношениях с терапевтом мы, у нас появляется шанс немножечко вот эту вот форму поменять, поэкспериментировать с этой формой и, возможно, найти этой форме другие формы. И за счет чего это происходит? Вот это происходит за счет того, что отношения с терапевтом, они являются уникальными. Вот. То есть терапевтические отношения – это уникальные отношения, которых нигде больше не существует. Вот, простите, конечно, за пафос, но хотелось бы это подчеркнуть. А все почему? А все потому, что терапевт в идеале не должен чего-то хотеть от своего клиента. Но, грубо говоря, если ребенок является нарциссическим проектом родителей, да, то самое важное, чтобы терапевт, чтобы, точнее, терапевт не был как бы второй мамой, которая чего-то от клиента хочет. И на прошлой лекции тоже про это говорили, что, в общем-то, как-то ни странно, задача терапевта не в том, чтобы у клиента жизнь поменялась к лучшему, да, чтобы клиент из какой-то сложной ситуации перешел в какую-то более простую ситуацию. Не это является задачей терапевта, потому что иначе тогда терапевт будет такой второй мамой, которая заботится о том, сыт ли ребенок, в шапке он, хорошо ли ему живется или нет. И получается, задача терапевта скорее не хотеть чего-то от клиента, каких-то успехов, а скорее хотеть пригласить клиента исследовать его внутренний мир, исследовать его внутреннее пространство, а то, как клиент с этим внутренним, точнее, а то, как клиент с этим исследованием обойдется, это, в общем-то, уже задача клиента.
Слушай, но при этом это достаточно сложно в этом удержаться, потому что как раз клиент приходит за тем, чтобы изменить свою жизнь максимально быстро, и он говорит, ну что, мы уже целую 50 минут поговорили, что нового, и что теперь с этим делать? Ой, ну, и там прям идет соблазнение, давайте меня быстро менять. И если терапевт поддается на это соблазнение, то, в общем, такие у клиентов появляются, ну, там, не знаю, у меня такой образ, как клейки и бумажки, теперь вот, знаете, когда там наклеивают на доску, куда там теперь двигаться. Ну, вот у клиента примерно такая история, только с качествами. И если это не проживается просто быстро, ну, вот, не знаю, сходи на кладбище, копай червяков, и будет тебе счастье, не знаю. Но человек пойдет, это сделает, может быть, даже минут пять будет счастлив. Ну ладно, еще, может быть, сутки. Но через какое-то время он придет и обвинит терапевта в том, что, в общем, ты мне дал не тот рецепт. И поэтому у терапевта вот здесь такой конфликт может возникнуть. С одной стороны, понимание, что я ничего не знаю про клиента, и мы будем медленно исследовать, а с другой стороны, ну, хочется же помочь человеку и принести ему счастье, чтобы он максимально быстро, эффективно изменился. То, в общем-то, чего хотели от клиента родители в свое время.
Да, и в этом смысле у нас, конечно, очень сложная такая профессия, потому что нам как раз вот приходится удерживать внутри своей психики как терапевтам. Я буду говорить больше за терапевтов, потому что я был на терапевтической группе, а Людмила вот будет клиентов больше поддерживать. Что нам как терапевтам приходится удерживать очень сложные вещи. Ну, то есть первая вещь — это то, что клиент действительно нуждается, чтобы мы его поняли, так как никто его раньше не понимал. Так как раньше он не был понят в каких-то переживаниях, в каких-то чувствах. А с другой стороны, опасность состоит в том, что мы можем понять клиента слишком быстро и вложить в это понимание часть своего опыта и своего невроза. И тогда терапия может превратиться в то, что клиент будет скорее осваивать невроз терапевта, подстраиваться под терапевта, потому что у всех у нас есть вот этот опыт зависимых отношений. И мы, понятно, хотим быть хорошими для хорошего человека, да, который на нас внимательно смотрит. Вот. И поэтому есть, конечно, опасность, что терапевт поймет что-то слишком быстро и, возможно, поймет какую-то часть правды. Но проблема в том, что мы всегда понимаем какую-то часть правды, и задача как бы терапевтических отношений со стороны терапевта заключается в том, чтобы как можно больше не понимать, либо что-то поняв в один, однажды что-то поняв, мы отбрасываем это знание как нечто уже устаревшее. Собственно, про это Фрейд говорил, что когда мы сталкиваемся с новым клиентом, наша задача взять вот весь опыт, да, который у нас раньше был, все теории, которые мы читали, выбросить все это знание, выбросить и строить
печь.
И с каждым новым клиентом строить какую-то новую теорию, новый опыт отношений. Потому что есть, не знаю, такая очень красивая метафора, а мне она лично нравится, может быть, вам тоже понравится, что терапевт – это человек с преждевременным знанием смерти. А что такое смерть? Смерть – это непонимание. То есть вот если у меня есть опыт, как у терапевта, выдерживать непонимание, не останавливаться на том, что я что-то понял, удерживать вот это вот непонимание, мы тогда и клиенту позволяем как-то смотреть на себя, как на некоторый такой процесс становления. Да, вот я сейчас что-то про себя понял, окей, хорошо, завтра я пойму что-то другое. Если то, что я сегодня пойму, будет сильно отличаться от вчерашнего, это нормально, потому что личность, она такая вот процессуальный характер носит.
А что с этим делать клиентам?
Пока терапевт
понимает, в общем, клиент начинает сначала, может быть, очаровывается, да, какой замечательный у меня терапевт, и даже задает мне вопросы, сначала интересуется, но дальше не предлагает никакого решения. В общем, я разочарован в терапевте. Не хочу больше туда идти, и вообще это бесполезная трата времени. И вот здесь важно понимать, что как раз разочарование – это очень важный этап в отношениях, который позволяет новизне случиться. То есть если вы сначала встречаетесь с человеком и берете, ну, с терапевтом от него все, и вот это он правильно говорит, и смотрит на меня правильно, а потом замечаете, что вам не хочется к нему идти, и, в общем-то, вопросы уже не такие замечательные, прекрасно. Наконец-то наступил момент встречи с собой, а не с тем другим человеком, тем более, если он еще и со своим неврозом, не дай бог. Поэтому оставляем терапевта в покое, не ждем от него каких-то сверхоткрытий, а начинаем изучать себя рядом с ним. Как мне рядом с этим человеком, что я хочу ему рассказать, какие мои грани открываются, почему я именно такой или такая, а не такой, как с друзьями, ну, там, с родственниками и так далее. Уникальные же отношения, значит, есть возможность исследовать какие-то уникальные свои качества.
Есть какие-то вопросы, комментарии, возражения, может быть? Понятно ли то, что мы говорим? Понятно или нет? Кто-то кивает. Несколько. Два человека даже кивнули. Хорошо. Ну, тогда будем двигаться дальше.
Терапевт должен говорить, что разочарование – это нормальный этап? Он должен объяснять, как
нет? Сейчас мы про это чуть-чуть попозже будем говорить, наверное. Давайте так, будем вот как двигаться дальше. Я бы хотел бы описать вот несколько тактов терапевтических отношений, либо даже не такты, а какие-то составляющие части, которые так или иначе в терапевтических отношениях присутствуют, и которые хорошо бы, чтобы терапевт понимал и мог их как-то обрабатывать. Ну, во-первых, первая часть терапевтических отношений – это то, что клиент приходит и всегда правда воспроизводит с терапевтом, во всяком случае начинаются терапевтические отношения с того, что клиент воспроизводит с терапевтом свой какой-то прошлый опыт. Про это тоже говорили на лекции. Почему этот опыт клиент воспроизводит? В психике не так много универсальных законов, но вот то, что я сейчас скажу, это один из универсальных законов. Он звучит примерно так. Что то, что не прожито, не ассимилировано и не переработано, оно постоянно воспроизводится для того, чтобы завершиться. Вот в гештальт-подходе это, в общем-то, тоже известно, да, это эффект Зейгарник, когда у нас некоторое незавершенное действие, незавершенная структура, незакрытый гештальт стремится, возвращается для того, чтобы себя завершить. Вот, если говорить в какой-то другой парадигме, да, то в психоаналитической парадигме это называется перенос. когда мы какой-то паттерн отношений переносим, воспроизводим для того, чтобы этот паттерн смог быть пережит в отношениях с терапевтом. И здесь очень такая вот интересная штука может происходить. Это вот я сейчас попробую поговорить в поддержку терапевта, что клиент может переносить или воспроизводить как бы два типа опыта. Да? Вот первый опыт – это опыт репрезентированный. Репрезентированный – это в смысле, что у меня уже есть ему название какое-то. Да? Вот я уже что-то, например, про себя знаю, но в какой-то момент забыл. И я прихожу, и я вот что-то делаю, не помню, как, например, называется то, что со мной происходит, а терапевт в какой-то момент замечает и говорит: «Так у тебя вот это». Ну, например, прихожу, я как-то кипячусь, что-то трясу терапевта за грудки. Терапевт говорит: «Так, может быть, ты злишься, да? Или, может быть, ты негодуешь или чем-то недоволен». И я так обращаю что-то на себя внимание, думаю: «Да, правда, негодую, злюсь». Как бы окно осознавания у меня расширяется, и я уже начинаю действовать или вести себя с позиции какого-то нового знания. Это хорошая ситуация. К сожалению, есть такой опыт, который не репрезентирован. Ну, то есть, когда, например, у меня в моем вокабуляре нет, например, слова «злость», потому что злость мне очень сложно переживать, и у меня не было опыта хорошего проживания злости. Но, грубо говоря, когда в ранних отношениях опыт моей злости не был поддержан, не распознан, и вообще у меня нет ощущения, что злиться – это нормально. И тогда вместо того, чтобы говорить, например, да, про свою злость, я скорее ее буду проживать, но так, что я ее буду как бы проживать через терапевта. Ну, то есть, если у меня нет, например, доступа к переживанию злости, да, то я буду себя как-то так вести, что злость мою будет чувствовать терапевт. Терапевт будет злиться, например, или терапевт будет испытывать...
Я перестал, микрофон работать.
Раз. Ага. Либо терапевт будет испытывать переживание стыда, например. Ну, понимаете, да, какая логика? Если я не могу переживать стыд, тогда за меня этот стыд будет переживать кто-то другой. Это называется проективная идентификация, то, о чем тоже в прошлой лекции говорили. И тогда получается сложность терапевта в том, что нам приходится иметь дело не только с содержанием, да, психики, про который можно говорить, но нам еще приходится иметь дело вот с этим сырым эмоциональным материалом клиента, и нам приходится выдерживать это и перерабатывать своей собственной психикой. И поэтому, когда мы говорим, что терапия – это вообще сложная профессия, да, сложность в том числе заключается в том, что мы тогда являемся, ну, некоторым таким фактически нефтеперегонным заводом, да, вот, ну, в эмоциональном смысле. То есть в нас что-то происходит, и мы пытаемся вот через собственную работу понять смысл происходящего, пытаемся отделить тонкую фракцию от грубой и пытаемся как бы найти вот это вот слово, которое у клиента еще нет.
Ну, в этом и сложность, что если терапевт начинает личностно относиться к проявлениям клиента и ему за это мстить, в общем, движение невозможно. Поэтому важно находиться в такой метапозиции, смотреть, что же человек разыгрывает рядом с вами, что он отыгрывает, и каким образом это на вас влияет, и какое название, в общем, вы можете этому дать для того, чтобы человеку помочь обличить это в слово и как-то уже начинать применять относительно себя и другого, а не просто проживать неосознанно.
Да, и тогда получается, что это ответственность и сложность терапевта испытывать весь спектр переживаний, который рождается у терапевта вместе с клиентом. Понятное дело, что какую-то часть переживаний переживать не хочется. Да? Никто не любит испытывать чувство стыда, злости, переживания собственной какой-то, не знаю, неполноценности или ощущения, что что-то идет не так, но тем не менее это придется делать. Потому что вот это часть нашей работы. Потому что именно за счет вот этой работы терапевта и у клиента появляется возможность прикоснуться к этим сложным переживаниям, которые мы вместе сейчас переживаем. Понимаете, вот о чем мы сейчас говорим?
Теперь уже 4 человека помахали.
Да, это уже какой-то прогресс. Вот. То есть Получается, задача терапевта здесь, да, как-то выдерживать и пытаться придать смысл тому, что между нами сейчас происходит. И для этого нужно время. И опять же, наша задача придать, как бы, точнее, вот найти и сконструировать этот смысл. Вот, давайте вернемся к новизне, да, потому что мы же можем просто сказать как-то очень поверхностно, да, а наша задача скорее сконструировать этот смысл, и в этом будет новизна, потому что этот смысл будет появляться прямо сейчас в наших отношениях. Вот. Это что касается воспроизведения прошлого опыта. И другими словами, можно опять же сказать, что мы всегда определяемся каким-то нашим прошлым опытом, да, но в терапевтических отношениях, когда мы приходим, у нас как будто бы может появиться некоторый разрыв, ну, между прошлым опытом, да, и как бы будущим. И вот в этом разрыве можно как раз попробовать искать вот эти вот новые смыслы, вот эту новизну того, что мы делаем здесь. И тогда вот эта детерминистическая модель, она будет меньше на нас влиять. Точно. Вот.
Но здесь вот особенно на интенсиве мы можем видеть две крайности обращения с новизной. Одна крайность — это когда человек сидит и ничего нового для себя не делает, потому что ему там, в общем, страшно и так далее. А вторая крайность — это когда люди начинают говорить: ну я же на интенсив приехал, в общем, у меня есть самый страшный запрос в этой жизни, который я даже личному терапевту никогда не доверял, но на интенсиве грех не воспользоваться возможностью, и поэтому люди начинают много привносить новизны и делать все по-новому. И та и другая крайности ведут к новому неврозу. Поэтому задача клиента как раз-таки попробовать поступательные движения и не менять все и сразу. Да, потому что некоторые начинают звонить, в общем, своим вторым половинам, родителям, наконец-то они поняли, что в их жизни не хватало, и вносить новое в отношениях. Попробуйте пока вот любимое слово Светы Захарченко — замечать. Да, это тоже глагол. И попробуйте замечать, что нового у вас происходит, не превращая это в действие. Ну, как-то так вот просто находиться в этом поле новизны, и так его здесь, ее здесь достаточно. Но какие-то шаги, если вы наоборот сидите в засаде, все-таки можно попробовать осторожно кем-то интересоваться, делать что-то по-другому, искать какие-то новые формы на группах или при встрече с личным терапевтом. Давай следующий такт.
Следующий такт. Вот вначале клиент приносит свой какой-то прошлый опыт, да, мы это уже поняли. А второй такт, когда клиент приносит, значит, этот опыт, и второй такт в том, что он начинает требовать от терапевта, правда, какую-то истину. Клиент говорит: у меня есть некоторое страдание, вот этот опыт мне доставляет некоторые неудобства, скажи, пожалуйста, что мне с этим делать? И вот это требование, оно совершенно понятно, потому что страдания никто не хочет переживать. И в таком бытовом понимании, да, терапия, это, в общем-то, относится к разряду помогающих профессий, но нам здесь очень важно не откликаться вот на это требование клиента: дай мне какое-то знание, расскажи мне, что с этим делать, почему это у меня устроено и как мне с этим обходиться, не отвечать на это требование симметрично. Потому что если мы отвечаем симметрично, то мы тогда, в общем, занимаемся скорее, как это, непосредственным удовлетворением потребностей клиента. Мы скорее заворачиваем его опыт и создаем очередную подпорку для его невроза. А наша задача здесь совершенно другая. Мы понимаем, что решение, как говорится, находится всегда за пределами той системы, внутри которых появляется проблема. Поэтому если мы будем как бы отвечать и непосредственно облегчать состояние клиента, не разобравшись, собственно, в чем страдание у него происходит, да, мы скорее будем как бы добавлять еще один элемент вот избегания или еще один элемент психологической защиты. И поэтому наша задача здесь скорее приглашать клиента к исследованию и разворачиванию того опыта, который у него есть.
Мне кажется, для этого важно задавать себе вопрос, а почему это мне так срочно захотелось этому человеку дать готовый рецепт? Что такого он делает со мной в наших отношениях, что я не могу удержаться в исследовании и хочется привести его к счастью? Это же ваш какой-то перенос, и вы можете это тоже сделать полем для исследования. Как человек начинает требовать, что он делает с вами, значит, это он делает и в своих отношениях с другими людьми. Угу. И про это можно поговорить с ним, чтобы он увидел, как он формирует это требование.
Да, и тут у нас тоже, опять же, очень сложная ситуация, потому что нам нужно быть между двумя полюсами. То есть, с одной стороны, нам не нужно сразу удовлетворять потребности клиента. С другой стороны, если клиент как-то сильно разбирается, да, и там попадает в какую-то травматическую ситуацию, нам тоже негоже наблюдать за тем, как клиенту становится хуже. И поэтому наша задача найти вот какой-то такой оптимальный баланс, чтобы, грубо говоря, страдания клиента были ему переносимы. И я понимаю, что терапевту, правда, довольно сложно в этом удержаться, потому что когда мы видим человека, которому как бы плохо и прямо сейчас ничего не помогает, нам очень хочется включиться и очень хочется сделать этому человеку хорошо, потому что я думаю, что это какая-то другая, может быть, мысль с другой темы, но тем не менее мы все, в общем-то, довольно хорошо относимся к своим клиентам, и я бы даже сказал, что мы как-то их любим в терапевтическом смысле. Поэтому, правда, очень сложно как-то удержаться от причинения добра, как мы его понимаем. Но вот добро в терапевтических отношениях, оно немножко другое. Да. Оно скорее в том, чтобы мы могли присутствовать вот рядом с человеком, который сейчас пытается сделать достаточно сложную для себя работу. И мы тоже пытаемся рядом с этим человеком делать какую-то сложную работу. И, пожалуй, наверное, вот в этом состоит такое терапевтическое добро, которое мы можем причинить клиенту.
А как же критерий терапии слезы? Ведь очень часто что клиенты, что терапевты говорят, сегодня хорошо поработали, я даже поплакала. Или терапевт говорит, сегодня хорошо поработали, он даже поплакал. В общем-то, значит, если вестись по этому критерию, то очень хочется не только помочь человеку, когда он в травматичном опыте, но этот опыт воссоздать, помочь погрузиться в сложные переживания. И вот от этого это не очень критерий, обращаю ваше внимание, ни для клиентов, ни для терапевтов, просто слезы. Важно, каким образом люди, терапевт и клиент друг с другом оказались в этом опыте и что туда привело. Почему вдруг с первой встречи, еще вас не разглядев, человек вам приносит такую историю, или почему вы как клиент приносите такую историю неизвестному терапевту, что там такое вы проскакиваете, что вас заставляет идти в этот коридор страхов и тяжелых переживаний, не поняв, кто идет рядом с вами.
Да, и тут хотелось бы в дополнение вот еще одно такое понятие, немножко развернуть, вы тоже про него слышали, это понятие контрперенос. Да. Контрперенос – это что рождается у терапевта, в ответ, может быть, не совсем в ответ, мы сейчас тут не будем уточнять детали, в ответ на переживание клиента. И вот одно из первых таких вот определений контрпереноса мне очень нравится. Оно состоит в том, что терапевт, в отличие от клиента, не отреагирует свои переживания напрямую, а удерживает их внутри своего терапевтического контейнера. Да. И тогда ваша задача как терапевта, по сути, если у вас вдруг вот возникает вот это вот какое-то стремление вот что-то для клиента сделать, или вот что-то сказать, да, или причинить опять же какое-то добро, удержите это, подумайте. Нужен ли клиенту сейчас этот опыт? Что вы поддерживаете своим откликом? Смотрите, да, я имею в виду, что контейнер – это как раз то место, в котором терапевт пытается понять, а что значат его переживания в контексте тех отношений, которые сейчас происходят. И терапевту как бы все время по-хорошему, опять же, не всегда это возможно, по-хорошему нужно просто вот просто как вот ехать в аду да на горящем велосипеде, просто все время быть онлайн и все время задавать себе вопросы относительно того смысла, относительно смысла тех переживаний, которые у него внутри происходят. Понятно, да? И вот это вот как-то основное отличие клиента от терапевта. Если клиенту как бы позволено все, то терапевту позволено, ну, чуть-чуть больше, в смысле, он должен больше работу проводить, да,
внутри, скорее обращаться внутри себя. Не к первой интенции, как клиент, что возникло, то, в общем, говорю или действую, а терапевту он обращается ко второй и третьей последующим интенциям. То есть возникло, сначала я оттормаживаю, делаю паузу, присматриваюсь, задаю вопрос, почему это возникло, как я могу это сейчас, будет ли полезно клиенту, если я ему это верну, и лучше все-таки обратиться там ко второй интенции, что, ну, например, вы разозлились на клиента, да, остановиться и посмотреть, что за злостью. За злостью очень часто много других переживаний, ну, например, чаще всего там, например, испугались вы чего-то, или... застыдились и от этого начали злиться. То есть вторая интенция в этом случае важнее. А ты можешь мне дать шляпу? А то я на солнце.
Да, конечно, на тебе шляпу. Понятно про это? Чуть-чуть. Про шляпу, да. Про шляпу понятно. Ну, хорошо.
А не про шляпу.
Глубина контейнера терапевта какова чего?
Такова, какова. И больше никакова.
Но она развивается с течением опыта работы и супервизии.
Да. А что именно непонятно тогда, расскажите. А? Особенно я непонятен. А что, тогда вот один вопрос, я попробую на него ответить.
Ты заново начни, видимо, ничего не понятно.
Я могу вернуться к тому вопросу, который был.
Подожди, Макс, скажи, пожалуйста, я немножко для себя мне важно понять, как мне понять, сейчас у меня контрперенос или проективная идентификация? Клиента это я проектирую.
А какая разница?
Нет,
вопрос в том, как понять, что это вопрос, относящийся к попытке осмысления. Вопрос в том, чего ты будешь с этим делать, каким образом ты будешь проживать те переживания, которые у тебя сейчас есть. Это вопрос к твоей способности иметь дело с разными переживаниями, которые у тебя прямо сейчас возникают. Это не важно, контрперенос, проективная идентификация, это твои переживания, и тебе как-то придется с ними обойтись.
Ну, можешь ли ты их сделать частью вашей работы, или ты не понимаешь, там, куда бежать и почему тебе так сложно с этим клиентом?
Можешь ли ты их выдерживать, можешь ли ты при этом присутствовать как терапевт, можешь ли ты, находясь в своих переживаниях, замечать клиента, либо твое сознание сужается, и ты не можешь видеть другого человека, либо ты понимаешь, что для тебя интенсивность этих переживаний слишком сильная, и ты не можешь сохранять терапевтическую позицию. Вот эти вопросы важны.
Я просто когда начну задавать себе вопросы, да, что со мной, пытаться вернуться к себе, и тогда мне может стать понятнее, да?
Да.
Как я как терапевт могу встречаться в процессе с клиентом, если я сужу и анализирую себя?
Это очень прекрасный вопрос. Вопрос звучит так, как я могу присутствовать в терапевтических отношениях, если я все время задаю себе вопрос, что со мной происходит? Это вопрос очень интересный, он очень сложный, называется позиция, которая помогает на этот вопрос ответить, называется терапевтический челнок. Когда мы все время двигаемся от процесса к себе, от себя к процессу. Но, грубо говоря, вот терапевтический челнок – это то, как, в принципе, наша психика устроена, потому что мы осознаем что-то всегда чуть позже, чем это случилось. И вот когда со мной что-то случается прямо сейчас, когда это что-то случается со мной на телесном, эмоциональном уровне, на чувственном уровне. Вот оно происходит прямо сейчас. Это мое присутствие и мое участие. В какой-то момент я смогу это осознать, но я это осознаю чуть-чуть позже, на мгновение позже, чем это происходит. И вот я все время как бы двигаюсь между этими двумя полюсами. Я присутствую, я осознаю. Я присутствую, я осознаю. Где-то я чуть позже включаюсь, где-то я включаюсь чуть раньше на что-то. И все время мы двигаемся между двумя этими состояниями.
Для этого нужна какая-то минимальная скорость.
Для этого нужна минимальная скорость, например. Да, это вот хороший пример того, почему для нас важно в терапии не спешить, замедляться и как-то очень медленно рассматривать все то, что к нам клиент приносит. И состояние клиента, и свое тоже.
Это еще и показатель к супервизии, когда вы в моменте могли не осознать, не заметить, но потом, во-первых, после работы анализируете, либо идете к супервизору, вместе с ним начинаете разбираться, проективная ли это идентификация или контрперенос, и вообще, как теперь с этим обходиться в следующих встречах.
Хорошо, давайте про третью позицию скажем, потом оставим время на пару вопросов. Третья позиция. Вот когда клиент перестает, что ли, требовать от терапевта знания или истины, которые есть у терапевта, и клиент с терапевтом пытаются вместе сконструировать то знание, которое как раз является уникальным в данной ситуации, которое является новым и которое не является... которая не является, как сказать, которая не принадлежит вот двум людям. Сейчас я скажу по-другому немножко. Это то, что называется третья позиция. Да, вот когда есть какая-то моя истина, как у клиента, есть какая-то истина, как у терапевта. Да? И вот эти вот два мира, они напрямую никак не соединяются, да, потому что знание терапевта о психике клиента каким-то образом соотносится с знанием клиента о своей психике, но не напрямую, да. И мы пытаемся как раз пригласить клиента вот сформировать такое символическое пространство, в котором мы пытаемся найти какие-то общие смыслы. То есть третья позиция — это то, что происходит между нами, как мы договариваемся о наших каких-то совместных смыслах, о нашем каком-то совместном конструировании этой ситуации. То есть, понимаете, да, терапевт ничего не знает о своем клиенте. Терапевт что-то может узнать о своем клиенте, получая обратную связь на то, что он говорит. И вот эта вот обратная связь, она как раз формирует некоторое такое промежуточное место. То есть я что-то вложил в это поле, клиент откликнулся на эту историю, то, что я вложил, поменялось, и вот это вот промежуточное пространство как раз дает возможность создать какое-то новое знание, новое представление о том, что мы сейчас, о том, чем мы сейчас здесь занимаемся. И тогда, смотрите, очень важной способностью терапевта является способность понимать, что я все время ошибаюсь. Понимаете? То есть я имею право на ошибку. Более того, все, что я говорю, там 99% моих интервенций, они могут быть ошибочными. Понимаете, да? Я думаю, что это очень сложное для терапевта место, потому что уж если хочется открыть рот, да, то хочется сказать что-то такое очень ясное, весомое, чтобы клиент сказал: да, ты меня просто видишь насквозь, ты очень крутой чувак или чувиха. Вот. Но вот этот вот соблазн, он скорее будет как бы отражать такой нарциссический проект терапевта. Вот важная способность терапевта как бы сомневаться и ошибаться, и понимать, что все, что я сейчас говорю, оно может иметь только очень небольшое отношение к реальности клиента. И я как бы продолжаю пытаться понять, несмотря на то, что я никогда не смогу как бы понять до конца что-то.
А важная способность клиента — понимать, что терапевт в 99% случаев может ошибаться. Не надо верить на слово, важно проверять, насколько это вам на самом деле подходит в вашей жизни. И говорить, если вы там на что-то злитесь или в чем-то разочарованы, или что-то вам не подходит, если вы начинаете про это говорить, то возможность в диалоге как раз найти эту новую форму, или там, скажем, если представить, что терапевтические отношения — это танец, то терапевту важно сначала посмотреть, в каком стиле танцует клиент, и знает ли он этот стиль, а уже потом предлагать новые па. И поэтому, клиенты, сомневайтесь и говорите о своих сомнениях, и тогда есть возможность это новое па создать, новый танец. Сначала с терапевтом, потом в своей жизни вне терапии.
Да, я вот еще все-таки подчеркну вот эту вот мысль, что в терапии очень важно, чтобы мы могли очень, как это, с разных сторон смотреть на какой-то предмет. Потому что когда клиент нам что-то приносит и говорит, вот это, и мы говорим, может быть вот это, или может быть вот это то, или может быть это так, а может быть не так, а может быть по-другому, а может быть как-то так. Вот это пространство смыслов начинает расширяться, да? И тогда смысл клиента, с которым он пришел, да, вот с этим квадратиком, он начинает немножко деконструироваться и принимать другую форму. Вот проблема в том, что как раз вот это вот пространство разных значений не хватало клиенту в раннем детстве. Потому что когда вот он приходит к маме, говорит, мама, может быть, вот это, она говорит, нет, ты голодный, да, или нет, ты там хочешь что-то вот хочешь. Вот не было опыта вот этих, как бы, постоянных перепроверок, да, как-то вот нас травмирует опыт однозначности. Вот. И когда мы в терапевтических отношениях позволим создавать пространство, в котором что-то может иметь разные смыслы, и клиент начинает по-разному осмыслять то, что с ним происходит, вот это расширенное символическое пространство, да, создает как бы новую форму, и тогда клиент может поменять отношения или по-другому относиться, или по-другому обращаться со своей жизнью. Все. Вот, да. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Лучше громче, да.
Я по второму такту вопрос у меня. Там, где клиенту это повредит, и мне важно это сейчас контейнировать. Как отделить объективное, условно объективное, клиенту это сейчас повредит, от проективного клиенту это повредит?
А что значит объективное? У нас нет объективного, у нас все субъективное.
Проверять. Сначала представить, что будет, если ты это сделаешь, а потом проверить, так ли это будет. Ну, конечно.
У нас кроме проекции ничего нет, по большому счету. Возможно, на следующих лекциях мы попробуем ответить на эти вопросы.
Чуть-чуть попозже. Да. Зачем? Чтобы контролировать его?
Да.
Как бы да. И тогда вопрос, ну опять же, исследование, что заставляет контролировать, что не дает возможности с этим человеком расслабиться, как, что ты в нем видишь или слышишь.
Мне нужно его сказать, что...
Да, да.
Клиент может говорить с терапевтом про все. У клиента развязаны руки.
И рот.
И рот.
У нас минута, есть ли еще вопрос?
Если клиент говорит, что 99% я с вами не согласен, как он сейчас был, то есть и...
Прекрасно.
Начинайте про это разговаривать, почему, что там такое с тобой происходит. Важно говорить, если не замалчивать, да, а говорить про свои состояния, тогда есть возможность выйти на новые какие-то уровни. Ну что, на этом мы завершаем лекцию. Побольше новизны, поменьше неврозов вам.
Если что-то не понимаете, это хорошо.